Это подкаст.
Чечня под ударами беспилотников, нападение на полицию в Дагестане и тайная отмена запрета на увековечение памяти Сталина в Ингушетии. Об этом и не только в 265-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет! Если вы в безопасности, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий к этому выпуску. Так вы поможете нам расширить аудиторию. А теперь к новостям. Чечня снова попала под атаку беспилотников со стороны Украины. Последний налет здесь был год назад. Местные жители сообщают о разрушениях и пострадавших, но власти случившееся не комментируют и атаки не признают. Интенсивность ударов выросла и на юге России, как минимум на треть по сравнению с октябрем. За последние дни Чечня была атакована как минимум дважды. 27 ноября местные жители сообщили о прилете по военному городку в Грозном, где располагается 141-й моторизованный полк «Север». Именно это подразделение еще в 2022 году Европарламент потребовал внести в список террористических организаций. Украинские власти называли это чеченское подразделение причастным к убийству мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель. В этот же день редакция получила еще одно видео от источника. По словам местного жителя, дрон, который видно на этих кадрах, попал в одно из зданий на территории воинской части в селе Борзой. Это около 70 километров от Грозного. Судя по звукам, беспилотник пытались сбить выстрелами из автоматов, но успехом эти попытки не увенчались. Вероятно, речь идет о военной части, где базируется 8-я отдельная гвардейская горная мотострелковая бригада. Ранее украинские расследователи подтвердили, что это подразделение участвовало в войне на Донбассе еще в 2014 году. Атака на республику 2 декабря получила еще большую огласку. По видео, которые попали в сеть и сообщения местных жителей, активистов и СМИ, удалось установить разрушение как минимум в 2 населенных пунктах. Так, в Гудермесе дроны ударили по управлению МВД. По данным движения НИИСО, здание пустует или используется для других целей уже 2 года. В Ачхоль-Мартане серьезные повреждения получило здание ФСБ. Телеграм-канал «Астра» пишет о 2 раненых сотрудниках. НИИСО со ссылкой на местных сообщает о возможных жертвах. В здании якобы сотрудники спецслужбы проживали с семьями. Однако проверить эту информацию пока невозможно. Тот факт, что ни одну из этих атак власти и силовики не подтвердили официально, в НИИСО связывают с ударом по репутации кадыровцев. Любой намек на дестабилизацию или слабость силовых структур находится под запретом, так как это портит имидж Диснейленда, самого спокойного региона России, привлекательного для инвесторов и туристов, рассказали активисты движения в разговоре с нашей редакцией. Полный комментарий вы можете найти в развернутом тексте на нашем сайте. За месяц число отправленных со стороны Украины дронов по югу и Северному Кавказу выросло на треть, с 669 в октябре до 935 в ноябре. Такие данные редакция получила, проанализировав официальные отчеты Минобороны. Большая часть беспилотников, почти 40%, атаковали Ростовскую область. Самый крупный удар пришелся по Таганрогу в ночь на 25 ноября. Тогда был поврежден авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. Обломки упали на жилые кварталы. Погибли 3 человека. На Ставрополье в ночь на 4 декабря под атаку попал крупнейший производитель азотных удобрений в России – Невинномысский Азот. По данным Reuters, завод поставляет азотную кислоту для изготовления артиллерийских снарядов. Власти утверждают, что ни пострадавших, ни разрушений нет. Проверить эту информацию невозможно, так как на Кавказе и юге действует запрет на публикацию независимых данных о перелетах. В Краснодарском крае основной целью атак стали нефтяные объекты. Нефтеперерабатывающие заводы горели в Туапсе, Славянске на Кубани, поселке Афипский и Новороссийске. Регулярным атакам подвергались порты и нефтеналивные танкеры. Из-за этого, например, компания «Транснефть» временно остановила прокачку нефти в порт Новороссийска. Там же остановился и экспорт. Военный аналитик Давид Шарп считает, что такие атаки – это качественно новый шаг со стороны Украины, на который страна пошла во время очередного этапа переговоров.
Годами от него воздерживались по политическим, стратегическим обстоятельствам, действовали те или иные правила игры, и Россия негласно или даже, может, договоренность или взаимное сдерживание, вы не бьете по тем, мы не по объектам, мы не бьем по этим, но, по всей видимости, решили показать России, что у нас есть эти возможности в арсенале, что вам будет очень больно, вы не можете защититься, и вот вам, пожалуйста. Как раз здесь особенно не случайно то, что это идет на фоне очень проблематичных переговоров и непростой ситуации на фронте.
Наращивание интенсивности ударов по российским регионам происходило на фоне очередных переговоров о мирном соглашении, которые позитивно оценивали в США до визита американских посланников в Россию 2 декабря. Президент Владимир Путин заставил их ждать себя около 3 часов. В это время он выступал на инвестиционном форуме ВТБ, где снова пригрозил Европе войной. К этим угрозам присоединился и глава Чечни Рамзан Кадыров, который все чаще исчезает из публичного поля на фоне слухов об ухудшении своего здоровья и поиска преемника на его место. «Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа. Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией. У меня один вопрос, Владимир Владимирович. Если это все начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?» Такой пост появился в телеграм-канале Кадырова. Напомним, что сразу после начала полномасштабной войны чеченские подразделения получили прозвище «ТикТок-войска» из-за постановочных видео с их участием в боях. Очередное нападение на полицейских в Дагестане. Нападавший убит, его мотивы неизвестны. Около 9 вечера 30 ноября неизвестный с ножом, как утверждается, пытался атаковать двух сотрудников МВД на контрольно-пропускном пункте Джемикенский под Дербентом. Как пишет телеграм-канал «База», мужчина шел вдоль дороги и напал неожиданно. Его смертельно ранили из служебного оружия. Он скончался по дороге в больницу. Никто из силовиков не пострадал. Уголовное дело завели по статье о посягательстве на жизнь полицейских. По данным нескольких телеграм-каналов, нападавший – это 33-летний уроженец села Татляр Дербентского района по имени Алан. Связанный с силовиками ресурс «Криминальная хроника» отмечал, что на КПП в основном дежурят полицейские, прикомандированные из других регионов. Это второе известное нападение на силовиков в Дагестане в этом году. В мае в результате перестрелки в Махачкале погибли двое сотрудников ДПС, еще двое получили ранения. Официально сообщалось, что огонь открыли неизвестные, которые отказались остановить машину для проверки. Один из них был убит, второй ранен, их имена не разглашаются. Помимо участников перестрелки, в больницу попали также трое гражданских, которые случайно попали под огонь. Среди них 40-летняя женщина и 17-летняя девушка.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Лене Потяевой, подруге похищенной чеченки Седы Сулеймановой, которая более 2 лет пытается выяснить ее судьбу, пригрозили уголовным делом по статье об экстремизме. Его признаки силовики якобы нашли в плакате, с которым Потяева вышла на пикет у отдела полиции, откуда Седу насильно увезли в Чечню. «Вы отдали ее на смерть. Живите с этим». С таким плакатом Потяева вышла к 54-му отделу полиции в Санкт-Петербурге. Именно оттуда 2 года назад Седу Сулейманову передали родным, а затем, по информации правозащитников, убили. Из-за этого пикета Потяеву 2 ночи держали в полиции, а потом отправили в изолятор на 10 суток, где девушка находится в настоящее время. Ей удалось передать короткую заметку, которая появилась в телеграм-канале «Где Седа». Выяснилось, что полицейские заявили, что в тексте плаката, возможно, есть признаки экстремизма. Потяева назвала это нелепым обвинением. «Нет ничего экстремистского в том, чтобы призывать людей осознать то, что они натворили. Если вы выбрали профессию стражи правопорядка, вы должны предотвращать преступления, а не способствовать их совершению. Если бы вы просто под любым предлогом задержали Седу на несколько лишних часов в отделении и вернули ее парню телефон, чтобы он смог позвонить адвокату, она была бы сейчас жива», — заявила Потяева. Она также добавила, что не изменит свою позицию и продолжит добиваться честного расследования по делу Седы и привлечения к ответственности всех виновных. В 2022 году Седа Сулейманова сбежала от семьи из-за нежелания уступать в брак не по любви и конфликтов с родственниками. Она жила и работала в Санкт-Петербурге, готовилась к свадьбе со своим молодым человеком. В августе 2023 года при участии силовиков из Чечни и по предлогам уголовного дела о некой краже девушку против ее воли вернули домой. Информации о Сулеймановой нет уже более 2 лет. По неподтвержденным данным, она могла стать жертвой убийства чести от рук собственных родственников. Об этом правозащитники впервые заявили в феврале 2024 года. Парламент Ингушетии тайно отозвал законопроект о запрете увековечения в республике памяти об Иосифе Сталине. Его приняли еще в 2017 году. Именно по приказу Сталина в Центральную Азию были депортированы сотни тысяч чеченцев и ингушей. Десятки тысяч из них погибли. Местный историк Ибрагим Костоев рассказал в соцсетях, что в начале года пытался найти текст документа на сайте парламента, но не смог. Тогда он направил официальное обращение к депутатам. Ему пришел ответ, где указано, что законопроект сняли с рассмотрения по требованию республиканской прокуратуры, куда обратился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Именно он в 2017 году жаловался, что принятый проект о запрете на увековечение памяти Сталина нарушает принцип равенства всех перед законом и ущемляет право граждан на свободу слова и выражения своего мнения. Это цитата. В мае 2022 года Рашкина лишили мандата из-за обвинительного приговора по делу о незаконной охоте. Против законопроекта также выступал и член КПРФ Владимир Кашин, который до сих пор является депутатом Госдумы. По его мнению, депортация пошла на пользу народам Северного Кавказа, потому что советские власти хотели уберечь горцев от расправы фашистов. В реальности же в приказе Сталина причиной массовой депортации был указан коллаборационизм. Никаких доказательств этому нет. В ингушском парламенте же были намерены пойти до конца и принять закон в любом случае. В поддержку решения выступала и Русская Православная Церковь. Будет ли законопроект переписан или его сняли безвозвратно, неизвестно. Почему о событиях, которые произошли еще в начале года, историк Костоев рассказал только сейчас, также не уточняется. Всего сталинским депортациям подверглись 11 этнических групп – немцы, поляки, финны, крымские татары, турки-месхетинцы, корейцы, калмыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы и ингуши. Депортацию в Айнахов власти назвали «Операцией Чечевица». Она началась 23 февраля 1944 года. Ее жертвами стали почти 500 000 человек, которых выслали в Центральную Азию, Казахстан и Кыргызстан. Чеченцев и ингушей обвинили в поддержке немецких захватчиков, хотя Чечено-Ингушская АССР ни одного дня не была под оккупацией. Жители Юга и Северного Кавказа продолжают преследовать за несогласие с войной против Украины, что силовики квалифицируют и как госизмену. При этом никаких доказательств в своих сообщениях следствие не приводит. На этой неделе в воспитательную колонию на 6,5 лет отправили 17-летнего подростка из Ставрополя. Он якобы расклеивал некие листовки. Их содержание, имя осужденного и обстоятельства, свидетельствующие о его возможной причастности, сотрудники ФСБ не озвучили. По официальной версии, на тот момент 16-летний юноша якобы вступил в некую террористическую организацию и выполнял ее задания за деньги. 13 лет колонии получил 19-летний Виктор Крымской по делу о госизмене, подготовке теракта и участии в экстремистской организации, который якобы передавал Украине данные о военных объектах на Ставрополье и Кубани. В Краснодарском крае арестовали 37-летнюю жительницу за денежные переводы человеку, который якобы собирал деньги для ВСУ. За реабилитацию нацизма в Славянске на Кубани арестовали 37-летнего священника неканонической Российской Православной Церкви Илью Сигиду. Впрочем, силовики перечень статей не раскрывают. Они лишь сообщили, что дело связано с некими статьями, в которых негативно оценивается факт празднования Дня Победы, а также оскверняются символы воинской славы России. Сигиду задержали 27 ноября, около 10 вооруженных людей в масках. На следующий день его поместили под домашний арест, запретив пользоваться интернетом и телефоном. Один из прихожан видел его возле здания суда, побритым налысо, с разорванной рясой на груди и животе. Илья Сигида – помощник архиепископа Российской Православной Церкви Виктора Пивоварова, которого ранее дважды штрафовали по статье о дискредитации армии и за осуждение вторжения в Украину. Сигиду до этого арестовывали за неповиновение полиции. Сейчас священнику грозит до 5 лет лишения свободы. К 8 годам лишения свободы и штрафу в 1 000 000 рублей приговорили дагестанского блогера Арслана Мирзаева, известного как Али Черинский. Приговор вынесли заочно. Мирзаев живет в Украине, откуда он рассказывал о преступлениях российских военных в Буче и Мариуполе. Суд в Ростове посчитал эти сведения заведомо ложными. Ну и последняя новость, пришедшая незадолго до записи этого подкаста. Верховный суд России оставил в силе приговор Никите Журавелю по уголовному делу о государственной измене. По совокупности 2 обвинений – о сожжении Корана и госизмене – он осужден на 14 лет колонии строгого режима. Никита Журавель родился в Крыму, который с 2014 года аннексирован Россией. Молодой человек учился в кадетском училище, а затем в университете в Волгограде. В мае 2023 года студента задержали и обвинили в записи видео с горящим Кораном на фоне мечети. Вскоре Журавеля и его дело передали в Чечню, хотя это противоречило Уголовно-процессуальному кодексу России. В октябре 2024 года стало известно, что молодого человека обвинили в госизмене. Согласно официальной версии, поводом стало то, что Журавель якобы предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины, а в марте 23-го отправил ему видеозаписи железнодорожного состава с военными самолетами и данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей. Никаких подтверждений этому нет, как и прямых доказательств его причастности к видео с сожжением Корана. Автора на этой записи не видно. Основное, на что опирались следствие и суд, это признание вины Журавеля, но оно, вероятно, было получено под давлением силовиков. На это указывали правозащитники мемориала. Кто якобы склонил молодого человека к нарушению закона, официально не установлено. По одной из версий, это могли быть сами сотрудники российских спецслужб. На этом у меня все. Это был 265-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Если вы хотите поддержать нашу работу, поставьте нам лайк и напишите комментарий. Но только если для вас это безопасно. С вами была Александра Соколова. Пока.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».